Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начинаем с сюжета о той самой знаменитой Херсонской дамбе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовят теракт на Каховской ГЭС в Херсонской области. Зеленский сказал об этом в четверг, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета в Брюсселе.
По нашей информации, агрегаты и плотина Каховской ГЭС были заминированы российскими террористами. Теперь все в мире должны действовать мощно, быстро, чтобы предотвратить новую российскую террористическую атаку. Разрушение плотины будет означать крупномасштабную катастрофу.
Дамба Каховской ГЭС, контролируемая российской армией, удерживает около 18 миллионов кубометров воды. И если ее взорвать, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
Конечно, мы понимаем, что оккупантам все равно, что происходит с территорией Украины. Этой террористической атакой они могут уничтожить, среди прочего, даже возможность подачи воды из Днепра в Крым. В случае разрушения плотины Каховский ГЭС, Северо-Крымский канал просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает такой сценарий, значит, террористы четко осознают, что им не удастся удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, включая Крым.
Украинский президент добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция. Вода для нее берется именно из Каховского водохранилища. Зеленский призвал отправить на Каховскую ГЭС международных наблюдателей, а также вернуть туда украинский персонал. Уничтожение дамбы Каховской ГЭС значительно затруднит, а может быть и остановит, украинское наступление на Херсонском направлении. Форсирование Днепра в это время года и без того непростая задача, а в случае разлива оно затянется на неопределенный срок. Это позволит российским войскам организованно отступить и даст время на перегруппировку. С другой стороны, уничтожение дамбы Каховской ГЭС может оставить оккупированный Крым без воды. Это крайне негативно скажется на снабжении всей южной группировки российских войск. Взрыв Крымского моста уже показал, к каким последствиям могут привести проблемы со снабжением армии, даже на несколько дней. О том, что Россия может готовить подрыв дамбы Каховской ГЭС, говорится и в отчете американского института изучения войны. При этом, по мнению аналитиков, Россия готовит информационную почву для того, чтобы возложить ответственность за теракт на Украину. На это указывают недавние заявления нового командующего так называемой спецоперацией Сергея Суровикина.
У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесение массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
По мнению американских аналитиков, Кремль может использовать такие провокации, чтобы заглушить новости о третьем унизительном отступлении российской армии, а также обвинить Украину в причиненном ущербе и гибели людей. Над дамбой Каховской ГЭС расположены железнодорожные и автомобильные мосты. ВСУ неоднократно наносили по ним удары, как и по другим мостам через Днепр в Херсонской области. Благодаря этим обстрелам украинские военные нарушили снабжение российских сил на правом берегу.
С нами на связи военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Сергей, скажите, пожалуйста, какой из сторон проще объяснить, что она не заинтересована в подрыве дамбы? У кого, на чьей стороне больше аргументов, как вы считаете? Что это абсурд? Мы, это не можем быть мы.
Украина, потому что, знаете, и абсурдность этой цели определяется теми средствами, которые уже сейчас необходимы Украине для восстановления разрушенной инфраструктуры, разрушенных городов, дорог и прочих элементов. Поэтому добавлять к этому еще серьезную порцию денег, ну, это было бы достаточно сложно. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что Украине потом придется это же все и восстанавливать. То есть зачем Украине уничтожать свое родное, что она стремится освободить? Ну и в-третьих, это не имеет никакого смысла даже с военной точки зрения, потому что для Украины не стоит сейчас вопрос необходимости форсирования Днепра именно именно на этом участке, именно в районе Херсона. Потому что, в общем-то, задачи военной операции, которые могут проводиться там, они связаны немножко с другими направлениями. То есть украинские войска и так оперируют в Запорожской области. Это имеется в виду участок фронта от Васильевки через Орехов и Гуляйполе и далее до Донецкой области, с которого они могут проводить наступательные операции. И для Украины важно сейчас очистить правый берег. И таким образом она просто физически не заинтересована в том, чтобы уничтожать дамбу. Мало того, такой удар по дамбе, можно было бы сказать, что он в интересах Украины только в одном случае. Если бы это была чужая территория, и мы понимаем, что удар по дамбе, он вызовет затопление и уничтожение вражеских войск, которые оперируют на левом берегу Днепра. Но это несопоставимые, как говорится, цели операции. И понимая всю угрозу, которую представляет собой этот акт, в том числе и для атомной электростанции. И в сюжете было четко сказано, что это приведет к нарушению технологических циклов работы этой станции. И понимая ту медийную важность этого именно акта, ну и непосредственную угрозу для большой части не только Украины, но и Европы в целом, в общем-то, Украина не собирается это делать. Зачем ей стрелять себе в ногу?
Можно ли все-таки надеяться, что ущерб для российской стороны, для российских военных будет настолько велик, что, ну, надеяться не на это, а надеяться на то, что они не сделают так ровно по той причине, что ущерб будет слишком велик и для них тоже?
Да, безусловно. Нужно понимать, что со взрывом этой дамбы практически роль Крыма сводится к нулю, потому что он остается, а, без воды, как об этом было тоже сказано в сюжете, б, коммуникации, которые ведут из Крыма, из главной базы снабжения тех войск, которые действуют на северо-таврическом направлении Украины, нарушатся. Таким образом, это будет двойной удар. То есть выведение из игры Крыма, кроме того, двойной удар военный, потому что Крым выводится из игры, и плюс прекращается возможность обеспечения группировки, и политический, и экономический удар, а именно прерывание поступления воды из Северо-Крымского канала в Крым, что, опять же, практически сводит к нулю возможность использования войск, которые дислоцируются в Крыму на сегодняшний момент, потому что они, ну, достаточно сильно зависят от водных ресурсов, которые поступают через Северо-Крымский канал.
Можем ли мы, исходя из того, что вы сказали, сделать вывод, что есть надежда, что этого не случится?
Вы знаете, определенная надежда есть, но, к сожалению, нужно понимать, что мы с вами судим с точки зрения здравого смысла и человеческой логики и последовательности, а те, с кем мы имеем дело, они вряд ли действуют точно так же. Ну и как пример из истории можно вспомнить подрыв Днепрогэса, который привел к катастрофическим жертвам именно среди советских войск и мирного населения Украины, которое оказалось на затопляемой территории.
Спасибо, Сергей. Я также хотела бы, чтобы вы и наши уважаемые зрители увидели, ну, достаточно комическую ситуацию, которая случилась в одном из шоу российского канала РБК. Пригласили гостя, и вдруг он сболтнул лишнего, думая, что звук не идет в микрофон. Речь шла об иранских дронах иранского происхождения, которые Россия считает, называет никакими не иранскими, и Иран тоже от них отрекается. Давайте посмотрим этот эпизод.
Как, в принципе, изменится мировой рынок, спросим у эксперта в нашей студии. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России.
Руслан Николаевич. Лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? И все знаем, что они иранские, но власти не признали.
Руслан Николаевич. Да, приветствую. Руслан Николаевич, давайте начнем с того, как, в принципе, изменится мировой рынок производства.
Ну, вот, Сергей, все знают, что они иранские, но власти этого не признают. Вот все знают, но не признают ни иранские власти, ни российские, что они иранские. Как в таких случаях доказывать, что они иранские?
Знаете, в этом достаточно большая проблема. Почему? Потому что мне как бы довелось пообщаться со своими ребятами, которые сейчас находятся на линии фронта, которые сбили один такой дрон. И я скажу, задача непростая. Откровенно сказать, задача непростая, потому что те компоненты, из которых формируется этот дрон, но они не явно иранского производства. То есть, знаете, может речь идти даже о том, что Иран может утверждать, что мы ничего не передавали, передавая как бы этот дрон не в целом изделии, а по элементам. То есть там обычный двигатель мощностью 50 лошадиных сил. Там достаточно примитивная система управления. Там отсутствует такое понятие, как глушитель. Там примитивный бачок для топлива. И, в принципе, сам планер, то есть сам элемент этой несущей конструкции можно собрать где-нибудь в любой мастерской, которая позволяет это сделать. Поэтому, вы знаете, серьезно, очень трудно доказать, что это именно иранские дроны. Но хотя, в общем-то, сам принцип производства говорит, что да, это иранские дроны. То есть там нет никаких видимых факторов, ну, каких, которые подтверждают, что эти дроны сделаны именно в Иране.
Что из этого, опять же, следует? Это из этого следует, что это может быть всегда, вечно, потому что есть же какая-то надежда, что их можно остановить, поставки, санкции. Но если это не они, если это из воздуха берется, то сколько же их, этих дронов, в таком случае
очень
может...
Много. Очень много. К сожалению, нужно понимать и смотреть правде в лицо. Мы имеем дело с диктаторскими режимами. Опять же, попытка, я уже объяснял коллегам и как бы на телевидении, что попытка подойти к этому вопросу с точки зрения здравого смысла и экономической целесообразности здесь не работает, потому что диктаторские режимы не работают в этом режиме, поэтому они могут делать этих дронов очень много, вне зависимости от того, насколько они эффективны, допустим, или целесообразны на поле боя. Это оружие террора. Говорить о терроре и о здравом смысле и какой-то логике тоже недопустимо, потому что террор, он имеет очень четкие задачи, именно запугивание населения и уничтожение этого населения. Этим задачам это оружие соответствует полностью, поэтому говорить о конечном количестве этого оружия невозможно. Опять же, повторюсь еще раз, из того, что я сам видел, это достаточно примитивное изделие, которое, да, летит на большое расстояние, и оно совершенно бессмысленно с точки зрения войны, то есть против воинских подразделений оно неэффективно, собственно, это и было доказано моими друзьями, но они продолжают оставаться достаточно серьезной угрозой именно для мирного населения, полностью соответствуя тактике российских оккупационных войск и кремлевского режима относительно террора против мирного населения Украины.
То есть этот террор остановить, вот именно этот вид террора остановить невозможно, кроме, опять же, вот окончания всей войны, всей этой истории.
В общем-то,
террор будет продолжаться, раз их много.
И да, и нет. Вы понимаете, не существует сегодня в мире системы, которая гарантирует 100% уничтожение всех воздушных целей. Украинские системы противовоздушной обороны и вообще структура противовоздушной обороны добивается сейчас феноменальных результатов, ну, с точки зрения военного и оперативного искусства, достигнув 65% эффективности. Но 65% обозначает, что из 10 дронов как минимум 3 попадают в цель, а целью этих дронов является не обязательно военный объект, а это может быть детская площадка, мост Кличка, сквер где-нибудь в Киеве, или школа, или в конце концов жилой дом.
Сергей, спасибо. Я также хотела бы, чтобы вот вы прокомментировали две новости, которые кажутся, то есть вы бы сказали, обнадеживающие ли эти новости или нет смысла никакого в них вкладывать позитивного смысла, извините за тавтологию. Так, Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Стороны обсудили ситуацию на Украине-то, они так пишут, это я так вынуждена читать, и международную безопасность. Это первая новость. Вторая новость. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, вот здесь показывается, как он общался с журналистами, и рассказал, что несколько дней назад Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами, попросила встречи наших специалистов. Я говорю, хорошо, давайте встречаться, какие вопросы, заявил Лукашенко. При этом глава Беларуси подчеркнул, что самое главное, темы всегда обсуждаются вне публичной плоскости. Меня часто критикуют, но я открытый человек, никакого обмана. Итак, мы, Сергей, можем расценить эти две новости, ну, хоть какой-то сдвиг. Вот Беларусь вроде бы не разрывает отношений с коллегами из Украины. Вот Шойгу позвонил в Америку.
Давайте по порядку. Шойгу позвонил в Америку или Америка...
Или наоборот.
или наоборот позвонили в Америку, это очень позитивная новость. Я так понимаю, что все-таки было доведено, знаете, как сейчас любят говорить, некая обеспокоенность ситуации в том аспекте, как она развивается, что и касательно Украины, и, по-моему, было четко было определено, какие задачи ставят перед собой Соединенные Штаты в оказании помощи Украине. Я бы добавил здесь еще сообщение, которое сегодня прозвучало в американских масс-медиа, о глобальном пакете помощи для Украины в 50 миллиардов долларов. И таким образом, я так понимаю, что было просто четко заявлено и определены рамки, за которые России лучше не выходить во избежание катастрофы, которая будет неминуема в этом смысле. Ну а что касается Лукашенко, ну простите меня, пожалуйста, человек просто не понимает специфику работы СБУ. Вот он привык понимать, что есть Комитет государственной безопасности, не понимая, что органы, соответствующие в Украине, давным-давно прошли реформирование, и СБУ не работает вне страны. Этим занимаются другие ведомства военной организации Украины, поэтому как бы здесь я это сообщение могу воспринять, но только с улыбкой, потому что человеку, видно, дали не ту методичку, или он пользуется какими-то старыми источниками. СБУ — это контрразведывательный орган. Он не имеет возможности работать вне пределов Украины. Для этого есть служба внешней разведки, для этого есть Главное управление разведки, для этого есть, в конце концов, силы специальных операций. СБУ здесь совсем ни при чем. С таким же успехом он мог встречаться с руководителями или предложить встречу с руководителями государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасибо, Сергей. И сейчас, уважаемые гости и слушатели гости, я имею в виду, что у нас будет еще один эксперт гражданский. Мы сейчас покажем вам опрос, который я сначала попрошу прокомментировать военного эксперта, а потом уже гражданского, который подключится к разговору. Опрос москвичей. Вот на какую тему, может быть, которая покажется вам неожиданной. А какие плюсы вы видите в введении военного положения, которое, может быть, даже и неминуемо уже на территории Российской Федерации? Давайте посмотрим.
Ну, в тех регионах, где сейчас идут боевые действия, я считаю, что да. Вот, потому что там такая серьезная ситуация. Вот вчера или когда сказали, был прилет в Донецке, и только лишь потому люди не пострадали, что был комендантский час. Поэтому я считаю, что да.
Плюс в том, что население эвакуировали, я так считаю. Вот. Ну и, соответственно, я так думаю, если население эвакуировали, то будут приняты какие-то более жесткие меры по отношению к противнику. Вот. Ну, собственно, конечно, плюсы есть в этом, да. Вот. Ну и финансирование, я так думаю, на новый уровень будет поставлено.
Ну, плюсы, наверное, в том, что, наверное, все-таки где-то придут они к общему какому-то соглашению. Все-таки эта Украина перейдет в статус Российской Федерации, и все будет так, как было раньше, в СССР.
То, что гибнут люди, в этом плюсов нет.
Минус самый большой, что мир сошел с ума, что вообще война имеет место быть. Это, наверное, самый большой минус для любой матери, у которой есть дети. Ну, а насчет военного положения, ну, отвечу, наверное, все-таки это правильно. Я думаю, то все, что делает наше правительство, делается правильно. Все делается для того, чтобы спасти наши территории, как можно спасти жизни мирных людей, наших солдат. Я поддерживаю.
Конечно, есть. В любом случае. Но они незначительные. То есть, конечно, больше минусов, потому что страдает население, страдает правительство, страдает экономика. Но в целом это как начало чего-то нового.
Вообще, по идее, на всей территории надо сделать России. Потому что это, сами знаете, непредсказуемые люди, которые там диверсии могут совершать всякие.
Хоть порядок наведут, хоть этим способом, по крайней мере.
Это положительно для тех регионов. Я думаю, это способствует уменьшению опасности террористической.
И есть, и нету. То, что погибают наши, защищает Донбасс и ДНР, это плюс, а Украине это минус.
Я считаю, в войне плюсов нет.
Ну вот, да, понимаем мы людей, которые говорят, что вообще никаких плюсов, но есть люди, которые говорят, порядка станет больше. Сергей, ваше экспертное слово. Мы вас поймали на улице, мы не знали, что вы эксперт, и спросили, есть ли какие-то плюсы у военного положения для россиян. Что бы вы им сказали?
Ну, если бы я был, российским гражданином, да, и подвергался бы той интенсивной пропаганде, и судя по тому, что я услышал, ну, конечно, знаете, порядка больше, борьба с диверсантами и так далее. Только у меня тогда, я прыгаю теперь, я близнец по гороскопу, поэтому я имею право прыгнуть немножко в другую сторону и спросить, подождите, а что вы там вообще делаете? Кто вас звал туда, кто вас приглашал защищать эти земли? Это, во-первых. Во-вторых, какие плюсы от того, что ограничиваются ваши гражданские свободы, в первую очередь? В чем прелести этого? Знаете, мне, например, как человеку, который, слава богу, прожил в Украине всю сознательную жизнь, ну, за исключением периода, когда я учился в Ленинграде, то мне дико слышать вообще такие вещи, потому что, ну, свободу нельзя ограничивать. И даже в Украине введено было военное положение только после того, когда акт агрессии России, то есть, был всеобщим. То есть, когда были оккупированы территории Донбасса, отдельные районы Донбасса, то не вводилось военное положение, там, за исключением того случая варварского нападения на наши катера. И все. То есть, радоваться тому, что тебя загоняют в тюрьму, ну, как-то преступно, как минимум. Но это, значит, выбор россиян. Я этому не удивлен. Для себя я сделал один вывод, и огромное спасибо вам за то, что вы мне дали возможность посмотреть этот эпизод, что война будет еще идти очень долго, потому что в головах россиян еще не созрела идея преступности этой войны. Ну ничего, будем бороться.
Спасибо, Сергей. Сергей Грабский, военный эксперт, был в нашем эфире. И мы предоставляем слово для комментариев к этому же опросу гражданскому эксперту, политику Леониду Гозману. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы тоже послушали. Есть смысл спросить вас, видите ли вы хоть один плюс в введении военного положения на территории Российской Федерации? А вдруг?
Такой я тупой, что не вижу ни одного.
Эх, вы не подходите на роль прохожего на Московской улице никак.
Прохожего? Ну что, я иногда где-нибудь прохожу, но теперь уже, правда, не на территории Российской Федерации. Вот уже.
Согласны ли вы с Сергеем, что до тех пор, пока мы будем слушать такие ответы, надежд на окончание этой войны не стоит питать?
Нет, абсолютно не согласен. Абсолютно не согласен, потому что, ну, мне неловко это говорить военному специалисту, но война закончится не от того, что что-то произойдет в головах у прохожих, которых вы опрашивали, а война закончится от того, что, ну, я надеюсь, что она закончится именно так, от того, что вооруженные силы Украины разгромят и обратят в бегство оккупационную армию. Это все, и на этом война закончится. И на этом закончится путинский режим, он рухнет. На этом. А в головах, то, что происходит в головах, будет происходить еще несколько десятилетий. Это очень тяжелая проблема, которую, на самом деле, никто не знает, как решать. Более того, большинство людей не хотят ее видеть, эту проблему. Знаете, когда наша оппозиция с упоением рассказывает прекрасную Россию будущего, вот, то она как-то забывает, что в этой прекрасной России будущего будут не только люди, которые стояли в пикетах и так далее, а будут десятки миллионов людей, которые считают, что во всем виноваты пиндосы и хохлы, что на нас напали, что Путин во всем прав и так далее. Эти люди будут жить в России, будут иметь право голоса на честных, транспарантных выборах и так далее, и вполне могут выбрать нового Путина. Но это действительно жуткая проблема, которая даже неосознанно, о ее решении, о путях ее решения и вообще никто не говорит. А война кончится? Нет. Война кончится благодаря украинским солдатам, дай им Бог.
И дай помощи, Бог, и международной поддержке.
И международной поддержке, конечно.
Леонид, спасибо. И тут должна я вам сообщить и слушателям, и Леониду Гозману, что на его долю и на его участие в программе выпадает включение звонков. Наконец-то от нашей аудитории дождались мы этого события. Посмотрим, как это работает, потому что до этого я предлагала только в чат писать, который у нас есть в Ютубе. Теперь можно звонить по адресу в Телеграме. В Телеграме можно звонить по адресу собачка, радио с большой буквы, свобода с большой буквы, Телеграм. С одним «М». Радио «Свобода Телеграм» – это наш адрес в Телеграме, по которому можно вот прямо звонить и участвовать в разговоре, и высказывать свое мнение, и задавать вопросы гостю. Но в данном случае мы будем ждать именно ваших мнений, потому что тема нам сейчас предстоит неприятная. Прямо скажу, я думаю, что и Леонид не будет очень счастлив ее обсуждать, и мне это не слишком радостно. Но ваши мнения тут не помешают. Как относиться к этой истории? И речь пойдет ровно о той самой оппозиции, которую только что упомянул Леонид Гозман. Смотрим сюжет.
Список коррупционеров и разжигателей войны, составленный соратниками Алексея Навального, пополнился новым персонажем. Таковым стал Алексей Венедиктов, в прошлом главный редактор радио «Эхо Москвы». Команда Навального считает его виновным в продвижении электронного голосования и поражении оппозиции на выборах 2021 года. В их черном списке фамилия журналиста находится по соседству с Собяниным и Памфиловой. Алексей Венедиктов действительно является главным идеологом системы электронного голосования в России. По словам журналиста, в 2019 году именно по его инициативе была создана техническая рабочая группа для разработки программного кода к электронному голосованию.
Считают, что я являюсь главным лоббистом электронных услуг. Да, я являюсь главным лоббистом электронных услуг.
В 2021 году во время выборов в Госдуму Венедиктов занимал пост председателя общественного штаба по наблюдению за выборами. Результаты голосования тогда не признали члены КПРФ и «Яблоко», а также кандидаты, выдвигавшиеся от этих партий. Так, например, Михаил Лобанов, доцент МГУ, который выдвигался от КПРФ, проиграл пропагандисту Евгению Попову. Оппозиционер побеждал по голосам на участках, но его соперник с телевидения внезапно вырвался вперед во время подсчета электронных голосов. Алексей Венедиктов, тем не менее, настаивал на прозрачности работы системы электронного голосования и был против пересмотра его результатов. В своем блоге от 25 сентября на удаленном сайте «Эхо» он написал:
«Предложение по отмене результатов электронного голосования я поддержать не могу. Голоса 2 миллионов москвичей, с моей точки зрения, посчитаны корректно, и их необходимо учесть».
При этом соратники Навального призывали участвовать даже в выборах военного 2022 года, когда никаких надежд на победу оппозиции не было. В отличие от выборов 2021, в срыве которых обвиняли в том числе и Венедиктова, в этом году практически не оставалось приличных кандидатов. Многие из них были арестованы, либо сняты, либо были вынуждены покинуть страну. «Умное голосование», тем не менее, призывало голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию», что не помешало партии власти одержать победу в большинстве муниципалитетов по всей стране. В 2021 году по спискам «Умного голосования» в Госдуму прошло 2 депутата – Олег Михайлов из Коми и Михаил Матвеев из Самары. Последний выступил с критикой войны в Украине. Однако ему пришлось замолчать. Его коллега Михайлов, наоборот, сразу же поддержал начатую войну.
Леонид, вам слово. Что вы скажете об этой инициативе команды Навального включить Алексея Венедиктова в список разжигателей и коррупционеров?
Вы знаете, меня такого рода вещи крайне огорчают. Вне зависимости от того, что там было на электронном голосовании, мне оно казалось, честно говоря, таким, мягко говоря, непрозрачным. Вот. Но дело не в этом. Меня огорчает то, что вместо борьбы с общим врагом часть достойных людей занята выяснением отношений друг с другом. Кто прав, кто не прав, кто что сделал несколько лет назад и так далее. Мне кажется, что это объективно отвлекает внимание от серьезных вещей. Вот. Мне кажется, что это объективно, как бы сказать, дистанцирует людей от тех, кто пытается выступать от их имени, от тех, кто говорит, вот мы и есть оппозиция, да, потому что я думаю, что многим, как и мне, неприятно смотреть на разборки. Ну, ребят, может, подождем маленько, да, а потом, когда все закончится, да, милости прошу, вот, разбирайтесь, кто был виноват, кто что не то сказал, там, кто что не так сделал и так далее. Вот. Меня это предельно огорчает, кто бы это ни делал.
Леонид, вы извините, что я в вас вцеплюсь сейчас, но я понимаю, что это неприятно. Но если говорить все-таки о сути этих разборок, это серьезная история. Человека включают в список. Фактически это подсанкционный список. Это предлагается команда Навального, у которой авторитет на Западе. Предлагает наложить на человека санкции, там, не пускать за границу, не открывать ему двери приличных домов. А все-таки о сути. Вот я бы хотела ваше мнение узнать о сути этого и об адекватности этого наказания содеянному. Считаете ли вы, что правильно его вот, подвергают такого рода санкциям со стороны вот, команды Навального, подвергают таким санкциям за то, что он продвигал это электронное голосование?
Ну, во-первых, я считаю, что это абсолютно не своевременно. Это не своевременно. Вот нельзя это делать сейчас. Вот. Все, что, понимаете, все, что делается, должно быть в контексте времени, в контексте событий там, и так далее. Понимаете? Вот. А я не знаю, ну, сейчас, допустим, представьте себе, там, человека за что-то преследуют, и преследуют неправомерно, и жестоко, и неправильно, там, и так далее. Да? Вот. А вы вдруг вспоминаете, вот, а ты, кстати, на втором курсе, помнишь, на втором курсе списал там чего-то, да? Вот. Ну, вот неправильно. Он действительно на втором курсе списал. Он действительно, может быть, или там струсил, смолодушничал, там что-то такое было, да? Вот. Но это было тогда, да? А сейчас его преследуют не за это. Раз его преследуют не за это, не надо его сейчас трогать. У нас сейчас есть общий враг. У нас есть общая трагедия. Общая трагедия. Трагедия нашей страны, которая напала на другую страну и разрушает ее, убивает там и так далее. Понимаете? Ну вот, неужели сейчас время разбираться с тем, кто чего говорил и делал 2-3 года назад? Мне кажется, что Алексей Алексеевич Венедиктов совершенно точно не является таким, столпом репрессивного режима. Вот точно не является. Да? Вот. Ну, так может быть, ребята, может, отвалите от него. Может быть, потом разберемся. Потом вообще святых-то не наделали пока еще. Да? Все грешные, все сделали ошибки там и так далее. Мне кажется, что это просто абсолютно неуместно сейчас. Вот абсолютно неуместно. Неуместно такого рода разборки. Ну, так же, как и разборки, кто хороший, кто плохой. Те, которые уехали, они правы, а те, которые не уехали, те не правы. Там, ну и прочее. Хорошие русские, плохие русские. Это все омерзительно на самом деле. Понимаете? Вот все это омерзительно. Нельзя устраивать драку друг с другом в ситуации общей трагедии, мне кажется.
Ну, я все-таки уточню из того, что вы сказали, вычленю. Все-таки вы еще и не считаете это справедливым ровно по той причине, что Алексей Венедиктов скорее член этой команды. Он мог совершить там ошибку, в том числе и с точки зрения команды, и у многих любых других, но он член этой команды. То есть он на этой стороне.
Ну, понимаете, в чем дело? Я не имею чести его лично знать. То есть мы знакомы, разумеется, но достаточно шапочно, да? Вот. Я знаю главное дело его жизни – «Эхо Москвы». Да? Вот я считаю, что при всех, там были какие-то претензии к «Эхо Москвы» и так далее, у меня они тоже были, вот. Но при любых претензиях к «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» было очень важным фактором нашей жизни, очень важным фактором поддержания свободы. В течение не одного десятилетия, с 91 года, на самом деле, 30 лет, да, вот, больше 30 лет, с ними была связана свобода, да, они были площадкой свободы. И вот мне кажется, что это очень важно, вот это принципиально важно, понимаете, вот, при этом сам Алексей Алексеевич, может быть, он совершал ошибки, может, он что-то делал не то, там, и так далее, и так далее. Что-то мне нравилось из того, что он делал, что-то мне категорически не нравилось из того, что он делал. Ну и что? Ну и что? Вот. Мне кажется, что это не стоит. Что касается электронного голосования, то, значит, я к нему относился с подозрением, с электронного голосования с самого начала. Я видел выступление Алексея Алексеевича в поддержку электронного голосования. Они меня не убедили, абсолютно не убедили. Вот. Я был против электронного голосования, и сейчас против электронного голосования. Не вообще против, а в наших условиях против. Да? Вот. Но, знаете, я не уверен, что правильно сейчас сводить счет.
Ну, нет, вы все время... Нет, Леонид, вы упираете на слово «сейчас». А правильно вообще сводить счеты за это голосование вот таким жестким образом? Вообще, не сейчас, а в принципе?
Они бывают вообще. Бывает сейчас.
сейчас?
Сейчас,
да. А вчера? А завтра это будет норм?
Завтра не знаю. Давайте доживем. Давайте доживем. Будет нормальная страна, понимаете?
Ну, тогда просто исключаем слово «сейчас». Неправильно сводить счеты, потому что при чем здесь тогда сейчас? Ну, вот неправильно сводить счеты.
Нет, сейчас неправильно. Именно сейчас.
А потом будет видно. То есть потом, может быть, все-таки будет правильно, так?
Потом, может, будет правильно, я не знаю. Я не знаю, но будет потом. Каким? Это будет потом. А вот сейчас не надо.
Хорошо.
Сейчас. Лена, сейчас нашим именем, да, люди, говорящие по-русски, на нашем с вами языке, убивают людей. Понимаете? Они убивают людей. Сейчас. Вот вы про эти дроны рассказывали, да? Вот сейчас эти дроны летят, вот он сейчас летит, и вот пока мы с вами говорим, он до кого-нибудь долетел и кого-то убил. Понимаете? И вот на этом фоне, понимаете, на этом фоне мы разбираемся, что было в 2018 каком там году, и вот какое было голосование. Да, ребят, ну, окститесь. Чем вы заняты сейчас? Как это можно?
Конечно. Нет, но тут есть абсолютно две стороны у этой истории, что это абсолютно не своевременно. Тут с вами согласятся, наверное, все 100% наших зрителей. И вторая часть, что насколько это в принципе справедливо. Тут могут быть споры, могут быть разные мнения. Я еще не согласна со словом «нашим» с вами русском языке, потому что этот язык абсолютно так же принадлежит и украинцам. Немногие на нем говорят, так что русский язык здесь, мне кажется, совсем ни при чем.
Он же всем, кто на нем говорит.
Но вы сказали принадлежит... нашим с вами русском языке, да он же общий, поэтому
Окей. На моем языке. Ну,
хорошо.
Они это делают моим именем.
Хорошо.
Моим именем
делают. Вопрос второй. Как вы, по-моему, вы тогда находились в это время в Москве еще, я имею в виду даже и на свободе, когда шли выборы, как вы относились к призывам участвовать в выборах и проводить их, призывам команды Навального вот в этот военный год? Участвовать в выборах в эти конкретные органы власти, участвовать в умном голосовании, изучать кандидатов, голосовать за тех, за других, за третьих, за этих не голосовать. Как вы к этому относились?
Вы имеете в виду выборы 11 сентября?
Нет, ну, конечно, выборы вот этого года, 11 сентября 2022 года, да.
Провел гостеприимные...
Все-таки провели, да. Но вы знали о том, что команда... Но вы знали о том, что команда Навального призывает в этих выборах участвовать, пусть там умным голосованием, вышибая «Единую Россию», но участвовать. Как вы относились к призывам участвовать в этих выборах в этом году, в это время?
Лен, команда Навального призывала участвовать.
Да.
Она не заставляла участвовать. Да. Они говорили... по таким-то, таким-то
соображениям. Но она не может заставить, даже если она захочет.
Слава Богу. Тогда простите, какие к ним претензии? Какие к ним претензии? Вот вы считаете, что не надо участвовать. Ну, не участвуйте. Понимаете? Вот, ну, не участвуйте. Ну, скажите, что не надо участвовать. Понимаете, вот нельзя людей, так сказать, обвинять в том, за то, что они говорят что-то, с чем мы с вами не согласны. Да? Что касается меня, то я считаю...
Да, я не просила обвинять, я просто спросила, как вы к этому относились.
Я отношусь как к реализации своего гражданского права. Они считают, что надо участвовать, и они призывают людей это делать. Они имеют полное право на это. Полное право, да? Я как гражданин, ну, если бы я не сидел в это время, да? Вот. Я как гражданин имею право следовать их совету или не следовать их совету. Или опровергать публичный их совет, или поддержать публичный их совет, там, и так далее. Да? Вот. Значит, я вам скажу, что, допустим, для меня, когда Брежнев, не первый раз умное голосование там, и прочее, да, для меня было важно вот что. Для меня было важно следующие вещи. Вот когда я для себя решал. Да? Значит, во-первых, мне было важно, есть ли кандидат, ну, там, где я могу голосовать, есть ли кандидат, которому я верю. Вот просто вот человек, которому я верю. Тогда я шел, голосовал за него, вне зависимости от того, есть у него или у нее шансы на победу. Нету. Просто для оказания моральной поддержки. Да? Вот. Теперь, что касается умного голосования, вот голосовать за любого против, да, я все-таки смотрел. Для себя я смотрел. Я не считал, что рекомендация кого-то снимает с меня ответственность. Я смотрел, а кто пройдет тогда? А кто пройдет? Может, пройдет негодяй еще больше, чем «Единая Россия», может, мне будет от этого еще более тошно. Вот. Но вообще самое главное, мне кажется, что в последние годы выборы у нас никак не могли повлиять на изменение ситуации. Вот, ну, никак, абсолютно. Вот что-то, как ты тут ни крути, изменения ситуации не будет. И поэтому, сколько не может быть изменения ситуации, то мне казалось, я и говорил об этом, и писал, что решение о том, как себя вести на выборах, каждый должен принимать сам, исходя из того, что ему менее противно. Да? Вот если ему более противно будет проголосовать, пусть не голосует. Если ему более противно не голосовать, пусть голосуют. Понимаете, сохранение чувства собственного достоинства, сохранение какого-то самоуважения значительно важнее, чем вот эти политические игры, с моей точки зрения. Потому что выборов как инструмента изменения структуры власти в нашей стране нет уже очень давно.
Спасибо, Леонид. Я очень надеюсь, что к нашему разговору присоединится аудитория. Вот налаживается связь. Мне пишут, что пытаемся наладить. У нас первый раз эта попытка телефонная, поэтому не все получается. Но будем надеяться, что звонки прорвутся в наш эфир по телеграмму «Радио», собачка «Радио Свобода», телеграм с одной буквой «М». И, Леонид, вот мы вчера уже отметили, что неожиданно появился на горизонте. Неожиданно – это странное слово для министра обороны. Но вот снова появился на горизонте Сергей Шойгу, встречал Владимира Путина там, в Рязанской области, на обочине дороги. Путин к нему выходил, он показывал ему, как одеты, обуты солдаты. Сегодня, как вы уже услышали в нашем разговоре с военным экспертом, Шойгу подчеркнуто демонстративно, но это вот Шойгу написали, звонил министру обороны, либо тот ему Соединенных Штатов Америки, в связи с чем снова его вытащили на свет Божий. Как вы считаете этого Сергея Шойгу, которого уже, в общем, в часть политической аналитиков стало списывать со счетов?
Блин, я, разумеется, не знаю. Извините, ради бога. Вот, я не знаю. I'm not the right person to talk about. Но главное вот что, что меня, так сказать, извиняют, что этого никто не знает. Уверяю вас, этого не знает никто. Понимаете, вот что там у них происходит? Вот это вот там, понимаете, террариум единомышленников там где-то совсем наверху. Что у них там происходит? Не знает никто. Тот, кто говорит, что он знает, что у него там есть инсайды, он либо жулик, либо идиот, либо и то, или провокатор, да, либо все это в одном флаконе. Никто этого не знает. Понятно, что там идут какие-то жуткие разборки. Понятно, да? То, значит, эта сладкая парочка Пригожин с Кадыровым, значит, наезжают на генералов, а значит, на Шойгу, да? Вот, и возникает мысль, что сейчас вообще Пригожин совершит переворот, возьмет власть там и так далее, да? То что-то наоборот, да? Возможно, Путин вот так как-то балансирует между ними, то этого усилит, чтобы, так сказать, никто не заставился. И главная задача Владимира Путина, мне кажется, сейчас, это вовсе даже не победа в Украине. Вот, я думаю, что он же понимает, что эта победа накрылась медным тазом, и не будет ее никогда. Как кто-то написал, один Киев можно взять за 3 дня, сколько Киевов можно взять за 240 дней войны. Вот. Так вот, значит, его главная задача – это сохранить власть, сохранить жизнь, сохранить свободу и так далее. Да? Вот он за это борется. Вот. Он борется аппаратными методами, выставляя там вот то Шойгу, то, значит, Пупкина, Тютькина, кто из них будет главнее. Уверяю вас, мы никогда не поймем, что это означает. Вот. И он делает другие действия, между прочим. Действия куда более серьезные. Знаете, он пытается сделать вещи, которые не то чтобы сплотят вокруг него кого-нибудь, наверное, даже он понимает, что уже поздно, но которые сохраняют тех, которые пока вокруг него. А кто вокруг него? Ну, кроме там его близких товарищей, которые тоже его предадут в любую секунду, как я думаю. Вокруг него самая темная часть общества, архаическая часть общества, необразованная, тупая там, и так далее, и так далее. Да? И он сейчас активно работает им на потребу. Активно работает им на потребу. Вы это видели сейчас, мы с вами это видели, это сейчас в вопросе москвичей. Когда говорят, да, будет больше порядка там, и так далее. Вот он обращается к тем людям, которые верят, что когда вводит военное положение, становится больше порядка. На самом деле, когда вводит военное положение, становится меньше порядка. Вот, известная вещь.
То есть начинается беспредел. Начинается беспредел и беззаконие.
Люди верят. Люди вам сказали то, что они думают. Они искренне сказали. Будет больше порядка. Отлично. А еще посмотрите. Сейчас идет эта совершенно безумная кампания против ЛГБТ. Да? Вот безумная. Слушайте, люди погибают эти орлы наши, народные избранники, понимаете, они заботятся принятием закона о том, где, кто, кому, как, и с кем, и когда. Да? Вот. Замятин и Орл, они вообще отдыхают в этой ситуации. Да? Почему Путин это делал? Почему он сейчас на ЛГБТ наехал вот так активно? Да понятно почему. Потому что гомосексуалов, в общем, мало кто любит, на самом деле. Вообще, в любой стране мира большинство людей к гомосексуалам относятся, ну, как минимум, настороженно. Вот. А у нас вообще гомофобная страна. У нас их вообще очень сильно не любит, не любит, боятся и так далее. И это такая беспроигрышная карта. Вот он сейчас наехал на ЛГБТ, да, и, значит, в надежде на что? Что вот простой человек, который раньше был за него, сейчас не совсем за него, потому что он пришел к нему в дом и забрал его сына, да? Значит, это вот впервые он поссорился со своими. Так вот, значит, этот простой человек смотрит и говорит: о, Путин тоже против них, и я против них. Стало быть, я вроде как бы за Путина, да? Вот. Пытается вот это сделать. Он пытается вот это сделать. Он, я думаю, что он ведет смертную казнь, сейчас вернет, потому что его группа поддержки хочет смертной казни. Там, и так далее. Вот он этим занимается. Ну, Шойгу, ну, господи боже мой, Шойгу, ну, как да. есть. Показали, завтра убрали. Понимаете? Помните, Лен, помните, был такой председатель президиума Верховного Совета СССР, товарищ Подгорный.
Конечно.
При Брежневе.
Как его забудешь?
Вот. А потом он раз и исчез. Вот вообще исчез.
Да, умер, ну, умер, наверное.
Нет,
не умер, на пенсию пошел.
Он просто проявил какую-то, когда говорили, небрежность, вот против Брежнева.
Небрежность.
Брежнев захотел сам стать председателем Верховного Совета, не только генсека. Да? А председатель Верховного Совета был Подгорный. Подгорный как-то, видимо, не выразил должного восторга этому решению. И он просто исчез с радаров, понимаете? Просто исчез, и все. И тогда говорили, а может, и не было такого человека Подгорный, да? Я вам скажу, может, и не было такого человека Шойгу. Понимаете? Может, его придумали. Вот. Поэтому это все совершенно точно не имеет никакого значения. И выстраивать что-то на основании того, что вот Шойгу не показывали.
А потом показали? Понятно. Леонид, ну ладно, мы сейчас с вами проверим, существует ли у нас дебютный звонок на нашей вот радиостанции. Павел из Челябинской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, но я не верю своим ушам. Я так рада, что вы дозвонились и что я могу с вами поговорить. Мы так давно этого не слышали, ваших голосов.
Хорошо, это все.
Только вы прикрутите звук, прогресс. Потому что я себя... Да, это прогресс, да. Прикрутите там звук, потому что я себя слышу сейчас в вашем приемнике. И, пожалуйста...
Все понял.
Да, я надеюсь, что вы нам выскажете свое мнение по поводу... Вот мы сейчас отмотаем назад наш разговор на этот конфликт команды Навального с Алексеем Венедиктовым. Мне кажется, что вы звоните по этому поводу, как я просила. Что вы об этом думаете? Не конфликт, а прям включение его в списки разжигателей. И коррупционеров.
Ну, я немножко по другому вопросу звоню.
А, ну
по
ладно,
поводу
давайте.
Леонида Яковлевича. Да, у меня два вопроса к Леониду Яковлевичу.
Давайте, еще лучше.
Мы сейчас имеем, да, сейчас мы имеем следствие, ну, а причины хотелось бы уточнить. То есть вы, Леонид Яковлевич, присутствовали на всяких пропагандистских шоу, в том числе там и оппозицию представляя, и иногда соглашаясь с ними. Это первый вопрос, как вы это прокомментируете. А второй вопрос у меня, какое у вас отношение к Анатолию Чубайсу?
Давайте,
ваш друг, да. То есть это ваш враг и так далее. То есть вы никогда не высказывали конкретную к нему позицию.
А смотрите, Павел, а давайте мы первый вопрос все-таки четче сформулируем. Вы хотите спросить, давайте так, не жалеете ли вы о том, что вы участвовали в этих шоу? Так подойдет формулировка?
Да, согласен.
Хорошо. Да. А второе, ваше отношение к Анатолию Чубайсу сегодня? Вот любит же Леонид говорить сейчас?
Нет, да, вообще, нет, вообще полностью. То есть вы как бы комментировали его всегда. То есть это мой друг, но а конкретно кому он относится? Это путинист. Или кто еще? То есть, если ваш друг путинист,
то есть определите его политическую...
вы от одного поля ягода.
Определите его политическую сущность.
Определите себя,
при том, что мерилом будет Анатолий Чубайс.
Да, так
хорошо.
Точно.
Ладно. Ладно, Леонид, пожалуйста, вам вопрос.
Примитивная психология, это называется пристройка сверху.
Да, пристройте себя к Анатолию. Про снизу я уже молчу в свете там.
Извините, вы считаете себя вправе судить меня, а я вас в качестве судьи не выбирал. себе. Да? Вы мне в этом качестве не интересны, честно говоря. На ваш вопрос попробую ответить. Я не жалею о том, что я участвовал в пропагандистских шоу. Я никогда об этом не жалел. Я никогда не соглашался с ними. Это вы либо ошиблись, либо соврали. Это уж я не знаю, да? Но я никогда не соглашался с этой публикой. Я всегда был против них. Я выступал, говорил не с ними. Я говорил через экран, с людьми. Я говорил с людьми, прежде всего, с людьми одной со мной крови. Я говорил с людьми, которых преследовали, которым говорили, что они остались одни, что у них нет никаких шансов. А я им говорил: смотри, парень, ты не один. Ты не один, не опуская рук. Мы еще поборемся, мы еще прорвемся. Это был мой главный месседж. Если бы у меня была возможность сейчас прийти на их омерзительное шоу, я бы опять пришел. Я считаю, что это была моя миссия, которую я выполнял, скажем так, как мог. Как мог.
А можно я доспрошу уже от себя? Вот, Леонид, вас же очень давно исключили из этой, очень давно, еще до начала. Вот вы как все-таки себе объясните, почему вы перестали устраивать их даже в качестве гостя, против которого все ополчались? Почему вы перестали их... Ну, они же перестали. Это не вы перестали ходить, они перестали вас категорически звать.
Я же только что сказал, что если бы они позвали, я бы опять пошел.
Ну, конечно, я знаю. Да, я знаю.
Лен, вы знаете что? Они меня перестали звать, потому что я выиграл. Поэтому меня перестали звать. Угу. Потому что меня каждый день останавливали люди на улице. До сих пор останавливают, вы не поверите, да? Которые видели меня в этих программах. Они меня останавливали, благодарили за поддержку, за то, что я говорил, за то, что они чувствуют, что они не одни и так далее. Да? И когда у них один очень умный человек, полный негодяй, но очень умный человек, я знаю фамилию, просто не буду озвучивать, да? Когда он это понял, то он приказал меня больше туда не пускать. Вот и все. Он правильно сделал, потому что, конечно, это был баланс какой-то, их плюсы, мои плюсы, их проигрыш, мой проигрыш и так далее, но он в какой-то момент понял, что, понимаете, что ну, правда, она экран-то пробивает. Да? Угу. Я правду говорил всегда. Они врали.
Леонид,
да?
У нас должно остаться время для второго ответа. Итак, выстроил наш слушатель логическую цепочку. Если ваш друг путинист, то и вы путинист. Такая простая схема. Если вы считаете, что...
Хочу повторить, что в качестве судьи я его себе не брал. Еще одну хочу сказать, что если вы хотите, чтобы... этой самой прекрасной России будущего. Была страна, в которой люди отказываются от друзей. Угу. Я в такой стране жить не хочу. Угу. Я от друзей не отказываюсь. Анатолий Чубайс мой друг. Вот. Путинистом он не является, с моей точки зрения. Хочу напомнить, что он единственный из людей столь высокого ранга, советник президента Путина, который после начала войны подал в отставку и покинул страну. Ну, все были такие путинисты, у нас была другая страна была. Но самое главное, да, я считаю, отказ от друзей мерзостью, трусостью, абсолютно недостойный человека.
Леонид, вот спасибо вам за ответы. И вообще все-таки очень большую благодарность я также выношу нашему слушателю, который дозвонился первый раз в наш эфир. Вообще у нас действительно была ведь проблема и в Москве уже с этим. Нам приходилось работать в записи довольно продолжительное время. Так что это целая история. Для меня очень важная, что вы снова можете нам звонить. И поскольку программа заканчивается, времени мало, мы обязательно должны слупить Леонида какой-нибудь положительный прогноз. Леонид, вот вы можете поработать хоть немножко Алексеем Арестовичем прошлым, до вот всех последних его эфиров, когда он начал говорить, что дронов много, шансов там мало, всех заберут еще раз на вторую волну. Можете это упавшее знамя оптимизма подхватить из его рук?
Ну, вы знаете, я думаю, что Украина выиграет эту войну. Я не вижу у Путина victory strategy, стратегии победы ни в Украине, ни вообще. Я думаю, что мы с вами присутствуем при агонии этого отвратительного, человеконенавистнического режима. Вот. И я думаю, что от нас с вами, ну, кто-то живет, конечно, не все, понятно, я не могу сказать, когда это случится, хотя я думаю, что скоро, да, от нас с вами будет зависеть мы, наша страна, опять пойдет по кругу, вот этому, по которому она уже столько раз ходила, или все-таки мы вырвемся и станем, как говорила Екатерина Великая, европейской державой. Она это сказала в начале своего царствования, с этого начинается ее обращение к уважаемым комиссиям. Россия – суть европейская держава.
Россия – великая наша держава, почему-то вспомнилась. Спасибо, Леонид. Спасибо, уважаемые слушатели. До свидания.